Мы читаем книгу «Зор для народа», глава «Ваикра», пункт 129. Книгу можно скачать на сайте «Каббала для народа», КАПСИОЛ. Можно задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Книга «Зор», глава «Ваикра», пункт 129.
Так же, как мы изучаем и знаем уже, книга «Зор» раскрылась лишь в наши дни, поскольку мы в нашем развитии достигли развития неживого растительного животного уровня до человеческого уровня. Человек, Адам, это подобен, означает подобен Творцу, когда в наши дни мы ощущаем и кризис, и растерянность, и разочарование от нашей жизни. Поэтому книга «Зор» раскрылась для того, чтобы мы смогли бы реализовать исправление. Исправление заключается в том, что мы приходим к той же самой системе, как и в Малхут мира бесконечности. Все мы связаны друг с другом с помощью двух этих исправлений. Первым исправлением называется «Не делай своему ближнему то, что ненавидимо тебе». Это исправление Хафец Хесед, возвращение из страха. А более высокое исправление – это «возлюби ближнего своего, как самого себя», то есть возвращение из любви, отдача, получение ради отдачи. И эти оба исправления мы должны сделать. В общем-то, они исполняются в отношениях между людьми, когда в отношениях между людьми впоследствии раскрывается Творец. В соответствии с тем, насколько отношения между нами будут в отдаче и любви к ближнему, как написано, из любви к ближнему, к любви к Творцу. И невозможно совершить никакого исправления лишь при его реализации в таком виде, что мы реализуем это в группе каббалистов, а не у посторонних людей, у которых нет к этому стремления, которое находится на животном уровне, но лишь у тех, кто хотят достичь уровня человека, Адама, лишь между ними, а именно они и выстраивают эту систему Малхут мира бесконечности, в которой они желают, в этой системе, которую они устанавливают, они желают ощутить высший свет, то есть Творца. И поэтому мы во время чтения книги «Зор», которое должно дать нам силы, впечатления и килим для этого, при чтении книги «Зор» нам необходимо постараться быть в таком намерении, что мы являемся единым целым, и что наши желания к духовному, они все соединяются вместе. И из этих самых общих желаний мы составляем уже кли, шхину, малхут мира бесконечности, в которой мы должны ощутить Творца. Поэтому ощущение должно быть таким, что мы находимся вместе, как и авторы Зора. Все вместе находились здесь, все 10 учеников с Раби Шимоном. И после того, как мы таким образом себя организуем, то мы попытаемся представить внутри нашей системы связь между ними. Почему? О чем Зор говорит? Он говорит лишь о связи между нами. Хотя он говорит о разных всяких формах, рыбах, животных, людях, в стенах Израиля, в пустыне или еще где-то. Рассказывает о звездах, небосводе, неважно о чем. Говорится лишь о наших душевных силах, которые таким образом называются. Пожалуйста.
Пункт 129. Жертва бедняка важна пред Творцом, ибо он приносит пред ним две жертвы. Одна — это его тук и кровь, другая — это сама жертва. Ведь ему нечего есть, а он приносит жертву. И по этой причине уменьшились его тук и кровь. Жертва бедняка легче всех. Две горлицы или два молодых голубя. А если нет, он приносит немного муки и искупается ею. В тот час провозглашают и говорят, не презрел он и не отверг мольбу бедняка, ибо жертва бедняка достойнее всех.
Но мы говорим о человеке, у которого есть уровни в его авиюте, с каким авиютом может работать ради отдачи, с каким авиютом, какой авиют он может посвятить намерению ради отдачи, то есть его желание получать, насколько оно развито. Он берет его части с левой стороны, более большие, более грубые. Если может работать с ними ради отдачи, называется богатым. А если может работать с меньшими частями желания получать, более слабые, более слабыми и принести их в жертву, то есть привести их к Творцу с намерением ради отдачи, то называется тогда бедняком. То есть каждый раз, в зависимости от того, какую часть он приводит к взаимодействию с Творцом из его желания, согласно этому называется богатым или бедным. Конечно же, богатый приносит больше, а бедный приносит меньше, согласно каждый согласно тому, насколько он может работать со своим желанием, с намерением ради отдачи. Это означает, что он приносит жертву. Жертвой называется желание, которое прежде было с намерением ради себя, и я приближаю его к Творцу, то есть превращаю его с намерения ради себя, на намерение ради отдачи. Это называется жертвой, потому что из этого нового желания я приблизился к Творцу. Я совершил еще один шаг вперед по лестнице ступеней. Далее.
Пункт 130. Подобно тому, как бедняк кипятит свои тук и кровь, так и муку, которую он принес, кипятят в добром масле. Отсюда следует даже то, что каждый человек приносит этот хлебный дар на сковороде или в горшке. Ибо подобно тому, как грех кипятит его тук и кровь в огне злого начала, и все органы его кипятят в огне, так и эта жертва, поскольку суть жертвы подобна прегрешению. Следует приносить в жертву пред Творцом желание сердца, дух и душу. Это дорого ему более всего. 131. Счастлив удел праведников, которые каждый день приносят в жертву пред Творцом себя и свою душу. И я хочу принести эту жертву, ибо этого желает Творец от человека в этом мире. И вместе с тем, жертва эта действительно самая достойная, так как ее посредством благословляются все миры.
Да, конечно же, по правде говоря, бедный и богатый с помощью своих сил и способностей приносят жертву то, что на что не способны, потому что если я уже нахожусь в силах, когда я могу принести большее желание к исправлению, то из своей работы, из воздействия света на меня я приношу это, каждый приносит максимум. А если я являюсь бедняком, то я приношу малую часть, насколько я способен. То есть каждый приносит максимум из того, на что он способен, потому что меньше, чем это, не считается отдачей. Но в любом случае существует очень непростая система работы над жертвами в храме. Все эти вещи объясняют, каким образом я приподнимаю к святости свое собственное желание и получаю. То есть насколько оно с намерением ради себя, я перевожу его на намерение ради отдачи.
Да. Статья «Благословен Творец из Сиона», пункт 132. «Благословен Творец из Сиона, обитающий в Иерусалиме, аллилуйя! Разве из Сиона, то есть из Малхут, благословен Зерампин, зовущийся Авая, разве не благословен он из глубокой высшей реки, то есть из Бины? Почему же сказано «Благословен Творец из Сиона»? Однако же слова «благословен Творец» указывают на Малхут, когда луна, то есть Малхут, светит от света солнца, то есть Зерампина, и они сближаются друг с другом и не отводят свой свет друг от друга. Сказано «благословен Творец», потому что иногда луна, то есть Малхут, зовется именем царя, то есть Зерампина, как он зовется Авая, так и она зовется Авая. Сказано, Творец Авая пролил на Содом и на Гоморру серу и огонь от Авая с небес. Первое Авая — это Малхут, а второе Авая — это Зерампин. Более того, даже посланец, ангел, зовется по имени царя Авая. 133. Из какого места известно, что Творец благословен? Из места под названием Цион, то есть из Есода Малхут, известно, что он благословен. Ибо сказано, там заповедал Творец благословение. Поскольку в Ционе дает он благословение, оттуда известно, что он благословен, ибо благословенный дает благословение. Счастливы те, кто занимается Торой. Каждый, кто занимается Торой, как будто держится за Творца. Сказано об этом, а вы, слитые с Творцом вашим, живы вы все ныне. А вы, слитые с Творцом вашим, живы вы все ныне.
Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Да.
Раф, у меня вопрос о предыдущем.
Встань, пожалуйста, невозможно так снимать.
Вопрос по предыдущей части, по поводу жертвы, или мы уже в другом состоянии совершенно?
Пожалуйста, ну.
Чем превосходна так жертва, чем она отличается от жертвы нищего?
Поскольку ты начинаешь с него, он является слабым, это он в начале своего пути не способен на большее, это гораздо... Как будто бы принести больше, это кажется тяжелее, но на самом деле это не так, потому что ты уже основываешься на малом состоянии. Так же, как и в нашем мире. Чего ты требуешь от маленького, чего ты требуешь от взрослого, чего ты от взрослого требуешь большего. Ведь ему тоже тяжело, еще более тяжело, чем маленькому, но у взрослого уже есть рожь, у него уже есть средства, у него уже есть экраны, у него есть связь с выстроенной системой, однако у бедного еще этого нет. Поэтому он не способен принести большего. Поэтому жертва бедняка, и вообще уровень бедняка является лучшим, потому что этот уровень является началом от отсутствия, из-за отсутствия экранов, когда он начинает свой путь. Это называется бедняком, это не то, что он какой-то несчастный, у него нет ничего. Говорится о желании получать, которое постоянно вооружается новыми экранами. На любой ступени есть твой бедняк и богач, но в любом состоянии. Каждый проходит через эти вещи. Поэтому относительно уровня богача, уровень бедняка, он как будто бы является... Как будто бы... Больше удостаивается восприятие, поскольку не то, что есть расчет с чем-то. Говорится о законах, законах природы, законах физики. Когда здесь есть связь между светами и килим, но эта связь, она такова, что у маленького, согласно общей системе, относится иначе, чем ко взрослому, потому что бина создает связь между всеми, и маленький относится... О маленьком она заботится в особенности, как говорится, о бубаре, зародыше, о ребенке, а от взрослого уже требуется... отдавать самостоятельно, а от маленького требует лишь воспринимать то, что ему дают. В этом заключается работа, а от взрослого уже требует, чтобы он отдавал. И поэтому так это называется. Но, в общем-то, это, в общем-то, очень ясным, согласно очень ясным и понятным законам, как в отношении бедняка, так и в отношении богача есть определенные требования. Бедняк должен совершать жертвоприношение, то есть, если у него есть немножко экранов, немножко килим, он тоже должен реализовывать себя на 100%, так же, как и богач. Пожалуйста.
Статья 7 небосводов и 7 земель, 134 пункт. И сказал Творец, и сказал Бог, то будет небосвод посреди вод. Когда Творец создал мир, Он создал 7 небосводов наверху, создал 7 земель внизу, 7 морей, 7 рек, 7 дней, 7 недель, 7 лет, 7 стезей, 7000 лет, на протяжении которых стоит мир, существующий 6000 лет, а 1000 лет, находящийся в разрушении. А Творец пребывает в 7-м состоянии каждого из этих делений. 135. Семь небосводов наверху, в каждом из них звезды и созвездия, смотрители, наблюдающие за каждым небосводом. В каждом небосводе есть колесницы, одни над другими, для поднятия на себя бремени правления Господина своего. И на каждом небосводе есть колесницы и смотрители, отличные друг от друга, одни над другими, от этих шестикрылые, от тех четырехкрылые, от этих четырехликие, от тех двуликие, а от тех одноликие, от тех пылающий огонь, от тех вода, от тех ветер, как сказано, делает он ветры посланниками своими, служителями своими, огонь пылающий.
Ангелами называется сила, неживой растительный животный уровень по отношению к человеческому. Так же, как и человек в этом мире находится в природе, на неживом растительном животном уровнях, и он существует лишь по той причине, что в нем, в его мире присутствуют эти уровни, неживой растительный животный, так и в духовном мире. В силах нашей души есть, кроме уровня человека, когда я постоянно хочу направить себя к Творцу, найти связь с Ним и все остальное, перед этим есть также всяческие силы, которые называются ангелами на уровнях неживом растительном и животном духовных, где я выстраиваю свои отношения, с помощью них душа существует, это ее окружение. И таким образом я продвигаюсь. То есть силы души человека, которые организуют таким образом, как и в нашем мире, для того, чтобы существовать в собственной душе, когда они, все эти силы, когда из всех этих сил, он их направляет таким образом к Творцу и входит с ним в контакт. Поэтому эти вспомогательные силы называются ангелами. У них нет ни свободы выбора, ни какой особой реальности. Это как силы нашей природы, как и сила притяжения, силы физики, химии, силы, действующие между атомами, телами, большими, малыми, неважно что. Это силы называются ангелами, и все. У них есть крылья, не следует представлять себе, что там есть какое-то тело там с крылышками, летает в воздухе, но крылья означают покрытие, экраны, которые они приносят человеку, то есть с помощью этих самых сил, когда мы хотим сказать, что человек приходит к чему-то, к собственной самореализации, то у него есть сила, сила экрана, это называется ангелом с крылышками. Что еще есть? Ну, есть хорошие, плохие ангелы, всякие. Мы еще почитаем о них очень много, но снова, наше отношение к ним, это как наше отношение к природе, так же, как и в нашем мире, все, что меня окружает, кроме человека, кроме людей в этом мире, все остальные силы — это ангелы. В общем-то, я всегда хочу их сорганизовать для собственного удобства. Также это и в духовном.
Дуди из Каббалистического колледжа Эйлат спрашивает, хоть я не стараюсь, у меня все время есть материальные
это
свойства.
Это понятно. Это будет еще больше, еще полгода, еще год. Я надеюсь, что меньше. Но это зависит от того, насколько он включится в группу, потому что именно там, в соответствии с этим, начнет раскрывать, что это говорится именно о его отношении к другим. Этими словами говорится о нашем отношении к другим. Тора не говорит ни о чем, кроме этого. Если она говорит «возлюби ближнего», это является правилом, то есть это включает все, что находится в духовном, в Торе, то нам необходимо найти в связи, в нашей внутренней связи между нами, в этой сетке Малхут Мира Бесконечности, о чем же именно здесь Зоар говорит. И мы постоянно это будем находить. И тогда мы увидим внутренний язык. Поэтому за всеми этими словами
мы все время говорим в чтении Зоара. Я знаю, что это уже возникало в прошлом. Но еще раз, я думаю, что это... Я чувствую, что это просто горит, это вопрос этот. Почему мы объясняем его? Почему не... Если... Это что-то, что создает в нас, это наше соединение, сила его, это наше объединение. Почему мы не сосредоточимся на этом? Почему мы должны объяснять его сейчас? Или решить как-то?
Я не объясняю тебе, лишь напоминаю о том, чтобы ты не думал, как наш товарищ из Эйлата, об ангеле с крылышками, о том, что здесь говорится... О связи между нами, это не объяснение, а лишь возвращаю тебе истинную картину того, где ты должен находиться, в связи между нами, что является силами души, силами связи между нами, о которых Зоре говорит. Я не объясняю тебе так, что там происходит с семью небосводами, где там находятся звезды и все прочее. Смотри, что он пишет, что семь небосводов наверху, в каждом из них звезды. Я не объясняю тебе все это. Я даже не касаюсь этих вещей, я говорю тебе также не об общей картине, я тебе даю лишь несколько слов, чтобы ты не убежал бы ко всяким этим вещам, но чтобы ты был связан в истинном виде, что, насколько тебе он необходим, насколько ты требуешь от себя раскрытия собственных усилий, и чтобы получить свет, возвращающий к источнику.
Я должен быть внутри текста или в ощущении других?
В ощущении других.
Вот это то, что я и говорю.
А это то, что я тебе говорю. Я тебе о тексте вообще ничего не говорю. Я тебе что, объяснил что-то сейчас из текста?
Ну, как вы сказали, что на уроках Рабаша вы иногда полтора часа молчали?
Ну, это не на уроках, нет. Не на уроках мы молчали, но иногда у нас было такое упражнение, когда мы приходили, и он говорил... Сегодня молчим. Не то, что он читал что-то, мы молчали. Вообще ничего. Это было обычно на трапезах. Подавали еду, мы там что-то кушали. Также и во время еды. И после еды полная тишина. Просто. И все. Но это не во время урока. Во время урока обычно можно задавать вопросы, отвечать и все остальное. Во время Зора спрашивают меньше, потому что Зор, он является как неким чудесным средством, приводящим свет, возвращающий к источнику. Он приводит этот свет, кто приходит к этому свету. То есть, если я прохожу через нашу общественную сеть и ищу силу отдачи, и я ожидаю, то тогда я ожидаю этого самого света. Что этот свет создает? Он создает для меня связь с другими. И затем уже за этой связью он и раскрывается. Поэтому мне необходимо пройти через своих товарищей, объединиться с ними в одну сеть, как один человек с одним сердцем, с помощью силы поручились, тогда я ожидаю, чтобы это произошло бы, чтобы свет пришел и объединил нас вместе, тогда в нас раскроется свойство отдачи, называемое Творцом. То есть я постоянно должен в этом находиться, чтобы ты не убежал от этой самой картинки, когда ты связан со всеми, там ты и раскрываешь Творца, ко всяким там небосводами, ангелам с крылышками и другим вещам, о которых он Зор говорит. Так я тебе напоминаю об этом, и не более того, я тебе не объясняю, что означают эти небосводы. Семь небосводов, семь стран, я тебе не объясняю это. Я могу тебе объяснить, что в мирах Бия у нас есть такое разделение, где находится там семь небосводов, семь стран, одно против другого. Как и четыре части, юг, запад, восток, север, и еще множество всяких вещей. Я не собираюсь тебе объяснять эти духовные понятия, чтобы связать их с материальным, ничего подобного, он тебе ничего такого не рисует. Но, по крайней мере, быть уверенным, что я поддерживаю человека в правильной картине, я напоминаю ему об этом. А иначе здесь будут люди, которые, может быть, не как ты, но которые просто убегут в своих фантазиях к чему-то другому или вообще перестанут слушать. Я возвращаю их к тому, кем они должны быть.
Нет, это что, такое намерение?
Какое намерение? Мы сейчас, скажем, будем читать без того, что я что-то добавлял, и ты почувствуешь через несколько минут, что ты уже находишься в путанице. Ты не сможешь удерживать себя в связи с этой, вообще, с нашей своей групповой сетью, с этой, с преданностью, поручительством, через это, с поиском Творца, с силой отдачи, чтобы через эту сетку она бы раскрылась. Ты же сможешь это удерживать, потому что по своей природе в тебе раскрывается постоянно неисправленный новый решимот, который выводит тебя из этого. С помощью чего ты будешь удерживаться? Может быть, да?
С помощью крепких людей, которые удерживают
меня в группе. Ну хорошо, очень здорово, ты прав. Но способен ли ты таким образом удерживаться вместе с ними?
Так я говорю, давай посмотрим.
Договорились, я с этого момента и далее. Я ничего не говорю, мы читаем, да? Поэтому все сейчас слышали. Сядь, сейчас все слышали. Без рук. Мы сейчас увидим, что каждый, кто отключается или нет, скажем, проверим через 10-15 минут, каким образом находитесь ли вы в этом или нет, сколько раз вы выходили из этого или нет, пожалуйста, вперед. Поэтому мы стараемся удерживать себя. Давайте.
136 пункт. «И все небосводы подобны слоям луковой шелухи, клепот, облегающим один другой, внутренние, из которых считаются нижними, а внешние – верхними. И каждый небосвод все время с шумом сотрясается в трепете перед своим господином. По нему движутся и на нем стоят. А выше всех них Творец, созидающий все своей силой и могуществом. Подобно им, семь земель внизу, и все заселены, только одни высшие, а другие нижние. И земля Израиля находится выше всех, а Иерусалим выше всех поселений». 137. «И делятся все эти земли так, что все они находятся внизу, подобно небосводам наверху. И между всеми землями пролегает небосвод, отделяющий одну землю от другой. Поэтому все земли определены именами, а между ними райский сад и ад. И есть среди них существа, одно отличающееся от другого, подобные тем, что наверху на небосводах. От тех двуликие, от тех четырехликие, а тех одноликие, и не схожа наружность одних с наружностью других». 138. «Ведь известно, что все обитатели мира произошли от Адама. Разве Адам решен, спускался во все эти земли, чтобы породить потомство? Сколько же жен было у него? Но Адам не находится только в этом мире, самым высшим из всех, называемым Вселенная. Как сказано, расположил во Вселенной землю его. Эта земля относится к небосводу, находящемуся наверху, и относится к высшему имени, как сказано, и будет он судить Вселенную в праведности». В праведности – Малхут. Поэтому сыновья Адама находятся в высшей земле этой Вселенной, и они самые высшие над всеми по высшему подобию, где высший Адам высший над всеми. 139. Человек внизу подобен высшему. Так же, как наверху всех небосводов есть небосвод высший над всеми, и на нем находится престол Творца, как сказано, в виде камня сапфирового, образ престола, а над образом престола образ в виде человека на нем сверху. Авая дема в гематрии Адам. 45. И также здесь, в этой вселенной, пребывает царь всех их. Это Адам, и он не находится во всех нижних. 140. И эти нижние происходят от испарения земли. И с помощью высшего небосвода выходят существа, отличные одни от других, в облачениях от тех клепот, как те черви, что обитают в земле. От них в красных клепот, черных, белых, а от тех всех цветов. Так все существа подобны этим, и живут они всего лишь 10 лет. 141. Каждый обитатель живет в сфере, подобной шару, одни внизу, другие наверху. А существа, находящиеся над шаром вокруг, находятся одни против других, и семь частей, находящихся в шаре, это семь земель. И все те существа, которые находятся в шести землях, отличаются по своему виду, согласно изменениям, происходящим в воздухе, имеющимся в каждом месте, и ведут они образ жизни, подобно остальным потомкам человека. И поэтому есть место в поселении, и там то время, когда светит свет тем, которые с одной стороны шара. Это тьма для тех, которые с другой стороны шара. Таким образом, у этих день, а у тех ночь. А есть место в поселении, которое полностью день, и ночь в нем бывает лишь на один короткий час. И это то, что сказано в книгах первых, и в книге Адама Ришон, что семь земель находятся одна под другой, и небосвод отделяет каждую землю, так это. То есть он не делит их, и все они один шар, разделяющийся на семь частей, ибо так сказано: «Славлю тебя за то, что я поразительное творение, удивительные деяния твои». И сказано: «Как велики деяния твои, Господи, и потому все хорошо, ибо и те, и другие — деяния Бога живого». И как может быть такое, чтобы были справедливы оба высказывания? Ведь они противоречат друг другу. Однако основа эта передана обладающим мудростью, а не проводящим естественные границы, ибо это глубочайшая тайна Торы. 143. Подобно этому в море, сколько есть созданий, отличающихся друг от друга, как сказано: «Вот море великое и необъятное, в нем живность неисчислимая, животные малые и большие, и все по высшему подобию». И во всех этих мирах правит никто иной, как человек, а Творец над ним.
Ну как? Дома ты читаешь, ну ладно. Снова Зоар, несмотря на то, что он говорил как бы о многих вещах, происходящих в нашем мире, конечно же, книга написана 2000 лет назад, он пишет об этом, что мир, о том, что мир круглый, а затем 1500 вслед за этим сжигали людей за это утверждение, да? Вы видите, что это действительно... И вообще, то, о чем он говорит, может быть, о будущем вы не раскрываете, потому что будущего мы еще не знаем. Так что я хочу сказать то, что, как мы и читали, это как будто бы география, астрономия, ботаника, неважно что, да? Не говорится ни о чем, кроме об отношении человека к другим, чтобы связать его с другими, поскольку именно с помощью этого он строит себя как человека, как Адама, подобного Творцу, и с помощью этого он устанавливает систему Адама, то есть Малхут мира бесконечности. И поэтому все эти слова, которые он здесь говорит, здесь не говорится о нашем мире, о нашем мире вообще нечего говорить, о нашем мире Зоар даже одного слова не хочет сказать. Что здесь есть в нашем мире? У нас здесь нет свободы выбора, для чего нам это объяснять? Для чего? Если я не могу на это повлиять, и с помощью этого что-то установить, для чего мне все это нужно? Зоар говорит только лишь о том, что все направлено к силам нашей души. Таким образом, они кажутся нам из нашего мира, как будто бы мы их знаем как-то в нашем мире. Там за тобой, да, пожалуйста.
В последнем материале, который мы читали, я мог удержаться во многих вещах, но только благодаря объяснениям, которые вы в прошлом давали. Но в противоположность этому, материал, который мы читали до этого, если бы вы не объяснили эти слова, я бы совершенно бы потерялся. Я думаю, что объяснение это дает очень много, просто для того, чтобы направить это все на правильное место. Это мое ощущение.
Ну да, ему.
Я то, что я почувствовал при чтении, это страх. Страх за людей, что люди не поймут, не будут знать. Это то, что я почувствовал тут
здорово.
От людей.
Ну, может быть, это хорошо ничего не почувствовать, хотя бы чтобы страх был.
Правильно, это то, что я говорю.
Если я ничего не скажу, то и страха не будет.
Почему? Почему? Я чувствую это.
Потому что человек изначально, у него нет никакого намерения, ни сюда, ни туда.
Но тот, кто приходит сюда, у него уже есть намерение.
Ну, а ты уже умный. Ну, действительно, что ты такое говоришь?
Намерение свыше.
Это уже нет.
Чуть-чуть.
Немножко, да. Ну, передай туда микрофон, там новый парень.
Ну, не новый уже, несколько месяцев. Я тоже думаю, как парень, который до этого встал. Если написали книгу «Зоар», там есть внутренний смысл, кроме материальных слов, то, что вы говорите, охранять себя, чтобы вы просто так не воспринимали эти вещи. Я был бы очень рад слышать внутреннее понятие этих, смысл этих понятий. Я думаю, что это помогает соединиться. Я думаю, что и благодаря всем этим объяснениям, благодаря тому фону, который вы даете, бэкграунду, тут нет вообще...
Да, но ты касаешься уже чего-то иного. Послушай, мы слышим слова. Эти самые слова, ты их понимаешь в земном виде, в материальном. У этих слов есть также духовный смысл. Есть духовный смысл. Я могу объяснить тебе, скажем, с помощью чертежей, рисунков, духовное, как бы объяснить это, как бы это дано, ну просто так нарисовать соотношение между ними. Здесь вот небосводы, здесь все звезды, где все эти сферот, где это находится. Здесь вот есть миры, сферот, парцуфим. Внутри них есть живорастительные животные, человеческие уровни. На каждой ступени. На каждой ступени. Так где же тогда все эти вещи находятся? Я могу тебя этим запутать. Знаешь, здесь есть возможность представить тебе такой очень большой театр. Что ты будешь с этого иметь? То, что ты говоришь. Ты говоришь противоположно ему, но с другого края. Если я тебе нарисую всю эту картинку, где же будет намерение, которое я же, когда желаю раскрыть, когда я хочу достичь подавления по свойствам с товарищами, раскрыть систему человека, систему Адама, нам необходимо раскрыть и в ней Творца. Нам необходимо раскрыть здесь связь между всеми. Связь между всеми, каким образом мы связаны. И как же с помощью этой связи мы подобны свету, Творцу, свойству отдачи, которое тогда нас заполнит. Я должен думать об этом. Если я буду заниматься комментариями, извини, у тебя голова не настолько велика, извини меня. Ты просто начнешь думать, там Зеранпин, там Малху, это так, это иначе, этот выше, этот ниже, спускается, опускается. И тогда ты запутаешься между этими понятиями, именами, определениями, но они тебе ничего не дадут, потому что чувственно ты там не находишься, ты их не определяешь, ты лишь с помощью разума будешь воспринимать какие-то отношения между ними, это выше, это ниже, это не выше, не ниже. Когда Зоар говорит нам здесь множество раз, он говорит, что это выше, это ниже, это выше или ниже согласно уровню отдачи. То есть, если я нахожусь здесь, я, а передо мной есть нечто, то я тогда проверяю, это ближе ко мне или дальше от меня. Это называется выше или ниже. Если я должен прийти к Творцу, так он находится выше меня, поскольку он более удален от меня. А ниже — это нечто более близкое. Как бы расстояние ввысь превращается в расстояние вширь. Это тоже неправильно, потому что это мое личное расстояние, насколько я его оцениваю, насколько это для меня важно. Поэтому для меня это называется выше. Относительным образом. Не то, что он так по отношению ко всем выглядит. Но по отношению к самому человеку картинка это всегда меняется. Его ценности, его килим постоянно изменяются. Поэтому здесь присутствует проблема войти в это, в этот комментарий. Я могу взять здесь отрывок и объяснять его. Знаешь, с помощью цветов и килим, всяких определений, что там происходит внутри. Ты выйдешь и после этого умным, может быть. Ты поймешь даже все это и запомнишь. И ты придешь после урока к такому состоянию, в котором ты был до урока, может быть, даже к еще худшему, потому что ты пренебрег возможностью притянуть свет, возвращающий к источнику, да. Нет, это не уровни входа. Проблема такова. Зор. Необходимо дать ему возможность поработать, но поработать, когда ты постоянно стремишься к его воздействию. Поэтому мы должны запомнить, он прав. В чем он прав? Он говорит так вот, не надо ничего говорить. Если бы мы могли удерживать друг друга внутри, как он говорил, что у людей ощущается страх, но это правильно, потому что мы подготовились к этому, что сейчас вот мы будем читать без этого. И каждый постарался, насколько он способен. Если бы такая вещь была, то действительно ничего не нужно было запоминать. Но для того, чтобы прийти к этому самому страху, тебе необходимо напомнить человеку, о чем здесь говорится, в чем его цель, что он должен потребовать от книги. И действительно, лишь согласно требованию от книги приходит успех. Ничего, это не важно, то, что мы читаем. Мы можем взять одну страницу на всю жизнь и всю жизнь читать эту самую страницу от начала до конца. Какая разница? Нет никакой разницы. Весь Зоар — это один единственный отрывок, да, профессор?
Я бы хотел отметить способ чтения Зоара. Да. Полгода уже, или немножко больше. И на этот раз это первый раз, по крайней мере, мне кажется, что у нас такое есть общее ощущение. Мы очень тяжело работали, чтобы сделать что-то правильное в Зоаре. Это только начало, я помню, начало было очень большие усилия. И я чувствовал, что, я говорю это за всех, потому что ощущение это общее, по крайней мере, внутреннее, что исчезло направление.
Направление?
Направление. Не намерение. Намерение — это что-то, что мы говорим, а я говорю сейчас вот просто здесь. С одной стороны, чтец бежит с материалом, как с учебным материалом, так я чувствую. С другой стороны, я чувствую, что я убегаю от текста. А замечания, которые Рав тут дает, помогут нам каждый раз получать направление. В том случае, мы связаны с фактором времени. Через какое-то время есть отключение. Не знаю, куда это уходит.
Обновление решимот.
Окей. Это может быть тот страх, который я имел в виду. Это отвечает. Но если мы уже попробовали несколько вещей, несколько форм себя готовить к этому, то жалко терять это из-за разных экспериментов. Хотя, может быть, это тоже желательно. Но я думаю, что всякий раз немножко направления, немножко, даже не знаю, объяснение ли это очень помогает всем. Если я ошибаюсь, пусть скажут.
Ну, хорошо. Ты уже поговорил. Ну, ребята, я сожалею. Мы должны почитать Зоар и все. Пострадайте немножко. Вы должны поговорить вместо того, чтобы слышать, послушать. Это то, что я вижу. Вперед.
Статья «Пояснение четырех букв Авая», 146 пункт. «И сказал Бог, да будет небосвод посреди вод, и будет отделять он воды от вод». Если бы не небосвод, отделяющий высшие воды от нижних, правую и левую стороны, содержащиеся в разладе, оставался бы разлад между ними в мире. Но этот небосвод, средняя линия, привел к миру между ними. И мир не будет существовать, иначе как
на основе мира. Творец называется миром. Он мир, и имя его мир, и все связано миром. Он мир Зерампин, и имя его мир Малхут, который называется имя, и все связано миром, Есодом, связывающим все. Это высшее святое имя полностью мир. Все ступени его, и все оно едино, и пути его расходятся в ту сторону и в эту сторону, вправо и влево. 147. Юд святого имени связывается тремя видами соединения, поэтому есть в ней один кончик наверху и один кончик внизу и один посередине, поскольку три связи распространились в ней: верхний кончик высший кетер, выше всех высших, рож всех рож, стоящий над всеми. 148. Тот кончик, который находится в середине Юд, это другой Рош, ибо три Рош в Юд, и каждый является Рош сам по себе. Поэтому кончик, находящийся в середине, это другой Рош, который выходит из кончика, находящегося наверху. И тот Рош всем остальным Рош, чтобы выстраивать из него святое имя. И Рош этот скрыт от всего и называется Хохма, исходящая из первого рож высшего кетера. 149. Нижний кончик — это другой нижний рож. Это бина, рож для орошения сада, малхут. И это источник воды, и все саженцы орошаются им. Ибо все мохин, зон и биа проистекают из бины. И это означает, что в Юд имеется три вида связи. Кетер Хохма Бина, и поэтому она называется цепочка, будучи подобной цепочке, состоящей из трех звеньев, связанных между собой.
Ну, можно это объяснить. Есть Юд. Сверху есть такой кончик, коронка. Это приходит из мира бесконечности. Юд означает собой Хохму Мира Ацилут, называется Моха Стимаа. Из нее выходит Бина, из этой Хохмы, это Кетер Хохма и Бина, где из нижней части выходит из Юд, чтобы напоить Зерампин, сад, то есть Малхут. Можно нарисовать более детально всю эту систему. Но этим мы снова. Мы не изучаем Тору, потому что Тора называется свет, возвращающий к источнику. Но мы превращаемся тогда в изучающих систему. Я это не стираю, это тоже необходимо, но мы изучаем об этом в предисловии в науке Каббала или же в Талмуде 10 сферот. После того, как у нас будет ощущение, хотя бы небольшое, о чем же говорит Зоар, насколько мы более чувствительны к отдаче и получению между нами в отдаче и в получении, то в соответствии с этим мы сможем читать и переводить эту схему на наши чувства, по крайней мере, эти ощущения у нас будут. Тогда мы будем изучать с вами, что же мы именно ощущаем. Это уже иначе. Это так же, как и мы в нашем мире. Я ощущаю всякие вкусы. А теперь хочу проверить, что это за вкусы, как я могу сделать более лучшие вкусы, из чего они состоят, что мне необходимо добавить к ним и так далее. То тогда я уже изучаю эту систему, эту мудрость, заключающуюся в этом, во вкусе, добавляя к своим чувствам разум. Но, по крайней мере, чтобы нечто уже было. Чувство приходит вслед за разумом, мне прежде необходимо ощутить, иначе мудрость будет превышать его действие. Это уже нехорошо. Тогда мы будем любить эти схемы и будем оставаться в этом мире такими умниками, как будто мы знаем, что происходит там. Нам не нужно знать, что там происходит, нам необходимо находиться там. В этом очень большая разница между постигающими и между просто всякими умниками. Как говорил Баал-Сулям, называл их иерусалимскими умниками. Когда он приехал в Израиль, он встретил таких в Иерусалиме, которые учились, знали наизусть все, что написано. Он удивлялся, как-то они все наизусть знали, весь Зор. Просто полностью знали наизусть весь Зор. Когда он начал их спрашивать, а как же, что там внутри находится? Не дай Бог, такого вообще нет. Ну, вот как написано, мы так и изучаем. Поэтому снова необходимо прийти, прежде всего, к ощущению. Это является главным. Это должно у нас находиться, и мы должны в этом присутствовать. А зачем мы изучаем, что именно мы чувствуем, каким образом изменить эти чувства, как с этим вместе работать. Так же, как и в нашем мире. Если бы у нас не было ощущения этого мира, мы бы не смогли его исследовать. Потому что мы, прежде всего, являемся материей, желанием получать, желанием насладиться, и нам необходимо ощущать эту реальность в нашей материи. А зачем же, когда мы, вслед за тем, как мы изучаем эту материю, начинаем понимать, из чего состоит это самое ощущение, из чего состоит само ощущение. Бина называется пониманием. Сердце понимает. То есть материя чувственная начинает понимать, из чего она состоит, что на нее воздействует и так далее. То есть мы прежде всего должны находиться в правильном намерении, то есть в объединении между товарищами, и через них прийти к отдаче и почувствовать Творца. Это является нашей обязанностью, таким образом поступить. И это находится, мы приглашаемся к этому, и поэтому мы изучаем, учимся именно ради этого. Вы не увидите во время чтения Зоара никаких картинок, уж несмотря на то, что из каждой страницы есть можно создать целую симфонию. Это будет, когда мы придем к ощущению, будем находиться там. И на этом мы закончим.
Объявление перед завершением. Пятница, израильская пятница, будет Каббалалям. Собираемся по всему Израилю на передачу в прямом эфире в 3 часа дня. Передача Шевет Ахим. Братья все вместе. Мы соединяемся. Братья по телефону. Подробности по телефону 1700-509-209 или на сайте kab.co.il. Встречаемся с Каббалой. Каббала народу. Рада пригласить вас на занимательные лекции по Каббале во вторник, 25 мая, в 7 часов вечера, в Бейт Каббала Лям, в Хайфе, и в следующую среду, 26 мая, в 8 часов вечера, в Бейт Каббала Лям, в Эйлате. Вход свободный. Подробности по телефону 1700-509-209. Общественный урок для мирового Кли и для Израиля каждое воскресенье с 8 до 9 вечера по израильскому времени. Приглашаем всех приехать физически в центр, который ближе всего к вашему дому, чтобы принять совместное участие, чтобы послать ваши вопросы, предложения по адресу kab.info. На этом мы заканчиваем. Хорошего дня! להזמין אור של שלום בליבנו עוד היום לקבל את האמת להסיר ספקות כעת את פרחי האהבה לטפח בחמלה כל יום שנולד פלא כל שנייה סופה ללכת והשחר מחכה לתפילת הלב בשלכת כל יום שנולד פלא כל שנייה סופה ללכת והשחר מחכה לתפילת הלב בשלכת לשחרר בכדי לפתוח לזרום בשביל לצמוח להדליק נר של שלום בליבנו עוד היום
להקשיב לתכונת המים, לשופר האהבה, את הקשת בצבא. כל יום שנולד פלא, כל שנייה סופה ללכת, והשחר מחכה לתפילת הלב בשלכת. כל יום שנולד פלא, כל שנייה סופה.